Сегодня мы предлагаем вашему вниманию повтор программы, которую провели совместно София Левковская и Александр Харьковский.
Здравствуйте! В эфире программа «Звучащая сфера». У микрофона петербургской студии «Радио России» Александр Харьковский и София Левковская.
Добрый вечер.
В аппаратной Алексей Худяков. Мы будем беседовать с вами в ближайшие 40 с лишним минут. И сегодня мы с Софией Левковской в студии одни. Но зато с нами...
Незримо присутствует
замечательный... Очень необычный, и странный, и интересный, и оригинальный, и так далее, композитор с оригинальной судьбой Конлан Нанкарру.
Американский композитор.
Американский.
Действительно фантастической судьбы.
Американский композитор, который не жил в Америке.
Да, в основном большую часть жизни он провел в Мексике.
Вот это очень интересная биография и очень необычная музыка. Может быть, мы начнем прямо
немножко его
с пьесы,
послушаем,
да?
Да, с
послушаем.
Пьесы, просто ничего не объявляя, а
хорошо,
потом поговорим.
И пусть наши слушатели еще попробуют угадать, что за инструмент. Мы с Соней Левковской эту пьесу для себя почему-то назвали сразу «Хабанера».
Да, потому что ритм явный в басу «Хабанера», остинатный ритм. Хотя он не совсем точно хабанеровский,
он
конечно.
Он там с каким-то...
Потоньше сделано. Но если слушатели не догадались, то мы должны объявить, что за инструмент исполнял.
Да, значит, вот Конлан Нанкарру интересен тем, что он сочинил, основной корпус его текстов написан для, как бы для фортепиано. Но этот композитор на фортепиано играть не умел.
Да, в детстве не научился. У него была ужасная старая дева-учительница, да, которую ему отдали скучно. Родители. Да, и в результате он научился играть на трубе, а вовсе не на фортепиано. Но то, что сейчас звучало, это называется...
Это называется механическое пианино, механическое фортепиано.
Ну, наверное, стоит рассказать, как он дошел до жизни такой, что стал сочинять именно для этого инструмента, вернее, для этих инструментов.
Да, для этих, потому что он, у него их было два, и он их усовершенствовал, переделывал, да, и так далее. И мы слышим, кстати говоря, что звук не совсем обычный
фортепианный. Фортепианный, да, да, чуть-чуть
что-то
другой.
Что-то там такое, как будто кнопок натыкали.
Ну, так и есть. В одной из них он натыкал похожие на кнопочки железки, они молотили по-своему, а другое, он, другое пианино он оставил таким же, единственное, что покрыл молоточки железными пластинками.
Стальными пластинками.
Да. И оно тоже звучало. Это как бы так, как его устраивало. Он добивался чего-то типа механического клавесина, но механического клавесина на ту пору не было. А рядом с механическим...
Сейчас, по-моему, тоже нет.
Ну, это мы не знаем в точности, мы этого не знаем. Но он вырос рядом с механическим пианино. У него в доме оно стояло, и, в общем, как бы это отложило какой-то... Оставило свой след, скажем.
Да, ну, раз мы уже мы заговорили про дом, про Мексику и про все, надо как-то немножко по порядку рассказать,
да,
кто
да.
это такой был и что с этим человеком происходило. Родился он...
В Арканзасе.
В Арканзасе в 1912 году.
Да.
Поскольку умер он в самом конце 20 века, в 97 году, то можно считать, что этот человек вот прожил всю жизнь в 20 веке, охватив его почти целиком. Да?
Да.
И...
Что не редкость для американских композиторов.
Да,
живут
они...
до 100, до 101. Вот как-то да, у них хорошо с этим.
Как-то вот в 37 они не хотят умирать.
Правильно делают. Больше успеют.
Вот, и этот композитор действительно прожил довольно такую необычную жизнь, в частности, и потому, что, с одной стороны, увлекся музыкой, с другой стороны, ленился учиться по-настоящему. Вот как, знаете, такой мальчик с 5 лет берет папочку с нотами, ходит 2 раза в неделю на занятиях. На занятия вроде как ничего этого.
Кстати,
нет.
Вот мы говорили, что он не научился на фортепиано, она стала учиться на трубе, но по его собственным воспоминаниям преподавателям ему почему нравилось заниматься на трубе? Потому что трубач, который его учил, оказался старым добрым пьяницей, который его не особенно мучил, а его это устраивало.
Учил его всему шутя.
Да.
Да, и вот этот маленький еще тогда Конлон Нанкару, или Нэнкэру, как иногда пишут, он вот так вот как-то существует, да, зато увлекся, хотя учился в консерватории, да?
О, недолго. Как он сам пишет, ему хватило 1 семестра, чтобы понять, что это не для него. Хотя обозначено в его биографии, обозначено, что он 3 года там в этой
да.
в консерватории в Цинциннате он проучился.
Ну, вот
ну,
вроде
числился,
как,
думаю.
Да, вот номинально он там числился, за полгода ему все надоело, и зато он увлекся идеями
марксизма
коммунизма.
Да.
И вот что стало с ним потом, и почему он, собственно говоря, всю жизнь, большую часть жизни жил не в Соединенных Штатах Америки, я думаю, мы расскажем после того, как еще одну пьеску послушаем.
Ну, давай.
Да?
Давай.
Но только хорошо. Эта пьеска, мы сейчас немного интригуем все время, эта пьеска написана не только не для механического фортепиано, то есть вы услышите здесь не механическое фортепиано, но к тому же она исполняется очень известным ансамблем,
американским
ансамблем современной музыки, очень необычным ансамблем, в состав которого входят и классические инструменты, и электроинструменты. Ансамбль виртуознейший, который может играть самую разную и очень трудную музыку.
Бенго на Кен. Мы его уже упоминали, стучать
когда-то,
по банке.
Да, ударь по банке.
Да.
Вот этот самый ансамбль играет один из этюдов Конлона Нанкару. Давайте послушаем, а потом объясним, что же дальше происходило
с ним
самим композитором.
Да.
Thank you. вот мы слышим.
Да. Такую... Кстати, мы не сказали, что это было исполнено. Меня поразило то, что вот это вот такая довольно-таки свободная, ну, практически джазовая, можно сказать, даже в каком-то отношении музыка, она была исполнена Queen Elizabeth Hall довольно-таки консервативном зале. И если говорить о самом Нанкаро, вот как бы о его биографии, когда он переехал в переехал в Бостон из Цинциннати, из консерватории сбежал, то там он участвовал как музыкальный такой руководитель собрания памяти Ленина. И это,
да, это
событие происходило мало того, что в ультраконсервативном Бостоне, так оно еще происходило в Симфони-холле, тоже ультраконсервативный зал.
А мне очень интересно вот еще что, что ведь вот этим самым марксистом убежденным он стал просто потому, что стремился к самообразованию. Ведь ситуация там была очень занятная, по крайней мере, как она описана в книжке Ольги Манулкиной про американскую музыку, и тут есть цитата, да, про то, что он просто стал покупать карманные книжки.
Ну, то есть брошюрки по-нашему.
Брошюрки некоего издателя, который писал там и об искусстве, о науке, о литературной классике и так далее. Но поскольку взгляды самого издателя были ближе к анархистским, то он много писал о политике. Соответственно, как-то это вот молодого человека подтолкнуло вот в эту сторону. И занятная цитата...
Ну, как-то подтолкнуло этот, как бы, мне кажется, это малая степень, потому что он стал ультрарадикалом вообще.
Потом,
да.
Да.
Сильно подтолкнуло.
Но все-таки я хочу процитировать его, потому что мне очень нравится эта фраза, где Нанкаро уже 20 с лишним лет, да, он уже называет себя действительно отъявленным радикалом, и он пишет так. «В Бостоне я стал членом коммунистической партии. Я и сегодня верю в демократический социализм, который на практике нигде не существует».
Точно.
Да?
То есть он реальный человек, но какие-то идеи у него есть, идеалы, скажем так.
Вот. И вот этот самый человек... все-таки продолжает заниматься музыкой.
Кстати, в Бостоне он брал частные уроки и у Пистона знаменитого, и
у Сейшенса. Мы должны пояснить, это автор знаменитого учебника.
Да, по оркестровке.
По оркестровке, учебник инструменты симфонического оркестра, mm-hmm. которым пользуются до сих пор музыканты. И в том числе он переведен на русский язык, и им очень удобно пользоваться. Там много всякой ценной информации.
Но Роджер Сэшенс — это как бы самое главное, потому
это
что
серьезно.
Это тот человек, который учил его полифонии, и тот человек, которого не интересовало, какими композициями он занимается. То есть его композиторское дело Сэшенса не интересовало совсем. На тот момент, когда у него учился Нанкаро, конечно, Нанкаро это не устраивало. Вот.
Ну, как вообще любого молодого человека,
конечно,
в 21-22 года.
Изучать в студии какие-то очень серьезные, это, конечно, тяжело. Вот, имея какой-то пыл композиторский, конечно, это его не устраивало. А потом он это оценил в полной мере.
Может быть, мы послушаем сейчас кусок музыки, такой фрагмент из трилогии для механического пианино, где...
Как раз серьезная часть... полифоническая музыка.
Да,
это проявляется.
Мы услышим вот отголосок этих студий, такой серьезный академический подход к делу. А потом уже мы услышим и другое.
Хорошо.
Да? Хорошо, слушаем. Thank you.
кстати, о поздних работах Нанкаро в интернете есть заметки кое-какие, где пишется, что музыка Нанкаро напоминает игру сразу нескольких обезумевших джазменов и какая-то сумасшедшая такая сумасшедшая версия авангардного джаза или просто авангарда. Здесь еще здесь в полной мере в том отрывке, который мы услышали, это, конечно, не ощутить, но какие-то уже намеки.
Есть эффект замечательный, да, совершенно, это... когда начинается вроде бы фуга.
Да, и вдруг в уменьшении
второй голос, да,
начинает очень сильно спешить, да, и выскакивать, и как-то это вызывает ошарашивание.
Чаплин, да, вдруг, да, побежал, да? Да?
Было все в рапиде, замедленно, да, и вдруг побежал мелкими шажками Чарли Чаплин, да. В 36-м году он поехал в Европу, чтобы, ну, вспомнил навыки игры на трубе, и Нанкаро поехал в Европу с джаз-бендом. И там же вдруг остался, ну, не вдруг, для него, конечно, это было осознанное решение, остался воевать в Испании в составе бригады Авраама Линкольна. Вот. И несколько лет, там, 2 года он в качестве пехотинца участвовал в военных действиях. Вот. Надо сказать, что в Америке он был не забыт. Его в полной мере оценил Николай Слонимский и отдал его сочинение в знаменитое Кауэлловское издание. Вот. И они там уже были изданы. То есть понемножку он все-таки как-то набирал обороты как автор.
Да, но при этом вот тоже интересное сочетание, да? С одной стороны, поехал в Испанию, да, пошел воевать, чтобы землю в Гренаде крестьянам отдать, а с другой стороны, не как-нибудь, а членом джазового ансамбля.
Да. Все не так. Да, это красивая судьба, мне нравится. Все необычно. Но в результате он, считай, потерял американское гражданство, конечно.
Да, то есть через несколько лет, через 4 года он вернулся. Перед самой второй, уже после начала Второй мировой войны, да, в 40-м году он вернулся в США и понял, что он...
нежелателен в,
да,
этой стране.
Нежелателен, и что лучше бы ему ехать. И вот он поехал жить в Мексику, в Мехико.
Да, и у него рядом с домом стоял, по-русски можно сказать, амбар, можно сказать, сарай, как угодно, где как раз он и разместил свои возлюбленные инструменты, 2 механических пианино. Он очень долго носился с тем, чтобы настроить их так, не настроить, а чтобы они звучали тембром таким, каким ему нужно. Что-то,
да, вот то, что
среднее между клавесином,
да, 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 да,
и какими-то индийскими инструментами, которые его потрясли в свое время.
Да.
И вот он пишет, что он с ног сбился, чтобы достигнуть именно такого звука. При том, что вот с металлическим покрытием молоточки его устраивали больше, он чаще пользовался этим инструментом, чем кнопочным этим, кнопки вбитые.
Но, наверное, молоточки. Нам все-таки нужно, наконец, объяснить суть того, что же он делал. Да? Вот что это такое, эти темповые каноны, что его больше всего увлекало. И чем он, собственно, и вошел в историю музыки, вот в первую очередь этим изобретением.
Я могу произнести, но потом придется это очень долго шутить. Ритмическая полифония.
Да. Ну, то есть вот как? Надо попробовать объяснить. Значит, если один голос играет...
тему.
Предположим, условно говоря, одна рука, да,
да,
пианиста, играет некую тему, и, условно говоря, там, скажем, один звук или там одна четверть в секунду, да, 60 четвертей в минуту.
Да.
А правая рука, к примеру, играет тоже какую-то свою тему или ту же самую каноном, неважно. Но она играет не 60 четвертей в минуту, а, к примеру, 70 четвертей в минуту.
Нормальный живой человек исполнить это не в состоянии.
Да.
Разницу такую маленькую, 60 и 70 четвертей в минуту.
А у Нанкаро есть не только что 60 и 70, а даже 60 и 61.
И в этом есть какая-то разница, как вы понимаете, что сдвигается.
Да-да.
Чуть-чуть сдвигается звук относительно вот другого.
И вот он экспериментировал, собственно, с чем? Зачем ему нужно было механическое пианино? Кроме того, что он сам не играл, да, он придумал замечательную совершенно технику. Он построил такой станок, на котором перфорировал ленту.
Ну, подумайте, куда это ведет от Нанкаро.
Да,
перфоленты,
да,
перфокарты,
да,
первые компьютеры. А тогда ведь ничего этого не было. 40-й год.
Для начала лента-то перфорировалась не для компьютеров, да,
да,
а
да,
просто для вот этих вот штриков таких маленьких, которые попадают в эти дырочки. И эта лента заставляет механическое пианино вот играть, вот нажимать.
Таким как бы, образом, да.
Молоточком образом. Стучать, да, вот ровно в тот момент, когда попадается эта дырочка. И вот он эти дырочки распределял, он довольно сложно рассчитывал пропорции, всякие формулы применял, вот в чем его часто обвиняют, что он уж очень увлекся какой-то математикой, арифметикой в этом деле. Но, во всяком случае, ему было очень интересно это сделать. Мало того, во всякой композиции, естественно, если мы понимаем, что вот идет какое-то расхождение, ладно, там 60-61, но даже и если это 4 к 3 или там 4 к 5, да, то рано или поздно эти дырочки у разных голосов должны совпасть. А потом они снова расходятся, как бы разъезжаются постепенно. Да. Да? Так вот эти точки
это,
схода...
Это, кстати, ведет и к минималистским композициям Стива Райха.
Да,
да, разумеется. Конечно, это вот эти смещения к минимализму.
Минимализм
туда.
Со всеми фокусами.
То есть он на самом деле, он не очень известен, получается. Ну, достаточно он известен в узком кругу.
Там, да. В Мехико, да.
Он практически неизвестен, пишет для этих пианол. Я правильно называю? Их так можно назвать?
Пианол,
для
конечно,
этих пианол. Да. И он как бы где-то под спудом находящийся автор, который предвосхитил, получается, компьютер, компьютерную работу со звуком, работу композитора со звуком, предвосхитил появление минимализма, а освоил какие-то невероятные... И в то же время получается, что он подвел и итог некий изысканием ритмическим, идущим просто от техники гакет, идущим откуда-то вообще издалека.
Ну, то есть от средневековой,
да,
надо
средневековой музыки.
Да. Гакеты, да?
Средневековой полифонической музыки, вот так
да,
вот скажем, старинной.
А еще я должен сказать уже, как отчасти специалист, что это ведет, конечно, и к стохастической математической музыке Яниса Ксенакиса,
конечно,
которая
конечно.
Во второй половине XX века уже прогремела. Вот, то есть здесь действительно масса интереснейших экспериментов, которые... И мог сделать, по всей видимости, только человек, так совсем удалившийся от мира.
И очень
которого,
увлеченный, конечно.
Очень увлеченный, и которого совершенно не интересовала публикация. Вот
да.
Он сидел и занимался своим делом, своими экспериментами. Станут они известными, не станут они известными, включат его в результате в толстую книжку Оли Манулкиной отдельной главой, или не включат, в учебнике он войдет или не войдет. Да, он ничего этого не знал, вот надо себе представить этого человека. Да, он сидит у себя в амбаре и перфорирует ленту, рассчитывает, там на миллиметровке что-то рисует, потом переносит это, ищет точки схода. Вот этот этюд я сделаю с точкой схода в начале и в конце, а этот этюд я сделаю с точкой входа в середине. В середине, а этот у меня будет с точкой схода, там, предположим, не знаю, в точке золотого сечения. А вот в этом у меня будут две точки схода, будут ходиться и
расходиться. По-моему, еще ни разу не сказали, что основным его, основным, можно сказать, сочинением или блоком сочинений вот, является корпус этюдов для двух механических...
Этюды для механических фортепиано,
да. То есть практически больше... Ну, есть еще кое-какие пьесы, но, в принципе, вот это главное. То, от чего все пошло. То есть он отказался от всего, да практически сейчас он не очень известен. Я бы сказала, что он широко известен в узких кругах музыкантов.
Да, да.
А так уж прямо, чтобы вот как Бетховен, нет. И он получается таким
ну,
вот...
Как Бетховен, мало кто.
Сказали два композитора и покивали головами.
Я предлагаю сейчас...
Послушаем еще музыку.
Еще, да?
Потому что надо послушать какой-нибудь еще более безумный этюд.
Хорошо.
Да.
Thank you.
знаете, вот эта пьеска напомнила мне и еще об одной вещи, которую предвосхитил Нанкару. Это мессиановская техника ритмическая. По-моему, ты не назвала, да?
Нет, не назвала.
Когда вот внутрь, ну, скажем, четырех четвертей внедряется еще какие-нибудь
дополнительные. 1/16.
Да.
Да, это очень сложно играть, но
и
очень...
происходит такой сбой
интересно.
Какой-то неправильный. А на миллиметровке и на перфоленте Нанкару было это легче сделать.
Ну, кстати, я забыла еще упомянуть одну вещь, которая, может быть, не имеет впрямое отношение к технологии композиции, но вообще-то его творчество, творчество Нанкару, оно предвосхищает еще и появление радиомузыки. То есть музыки исключительно для слушания. Вот
да,
такая вот вещь.
Да.
Потому что это как бы не для исполнения музыки, ведь, а для слушания.
Да,
ее
да.
по радио интересно вот слушать, и поэтому она здесь.
Да. Ну вот. И сейчас мы хотим перекинуться к еще одному композитору, который посвятил даже целую пьесу свою Коннеллу Нанкару, когда с ним пообщался, когда вот открыл для себя эти все вещи, он написал пьесу под названием
«Ту Нанка Роуз».
А, да-да-да, «Ту Нанка Роуз».
Да-да-да.
Значит, там было двойное название. «Ту Wild Rose», то есть «к дикой розе», да? И «Ту Нанка Роуз». Это уже, значит, каламбур на фамилию Нанкару.
Ага.
Но эта пьеса длинная, медленная, с очень изощренной техникой. Нам просто вот в передачу ее не впихнуть. Мы решили, что мы не сможем ее показать. Зато отчасти спровоцированная техникой Нанкару и его вообще музыкой.
Да,
просто,
и да, полифонической техникой, конечно.
Всеми штуками. Пьеса того же Чарльза Амирханяна, повторяю, американского
автор,
композитора, да. Которая называется очень смешно. По-английски придется говорить. «Римский бизнес». Значит, римский – это римский Корсаков.
Так уж, конечно.
А бизнес – это потому бизнес, что слово «би» означает еще и пчелку, как вы понимаете. А у римского Корсакова есть такая пьеска, как вы помните, в опере про царя Салтана, «Полет шмеля».
Заигранная до дыр, до невозможности.
Да, до неприличия.
Может
просто.
Быть, поэтому и бизнес, потому что невозможно, на ней все делают свое черное композиторское дело, аранжировочное.
Вот, и Амирханян сделал вариации на эту пьесу. Он ее запускал задом наперед, как в известном анекдоте, и кверх ногами переворачивал, и по-всякому, по-разному. А вот финальная вариация этого «Римский бизнес», она соединяет все эти преобразования.
Полифонические, да. И она наиболее интересна, надо сказать, звучит.
Она наиболее богатая, наиболее интересная.
И звучит
она...
по-нанкаровски.
Да. Вот это очень здорово. И поэтому сейчас мы хотим послушать именно эту последнюю вариацию вот из этой пьесы Амирханяна «Римский бизнес».
Thank you.
Вдруг неожиданный фа-мажор прозвучал в конце.
Вообще, понятно, что без некоторой доли юмора эту музыку слушать не нужно. Да?
Да,
пожалуй,
да,
даже и не следует. И я думаю, что и Нанкарау тоже, в общем, не рассчитывал на то, что его будут слушать с такой же серьезностью, с какой слушают.
У него есть и очень серьезная студия, в смысле, по музыке, я имею в виду по мелодике, по интонации. А есть явно, что удивительно, при том, что он жил замкнуто, в принципе, какую-то часть жизни 40-го года он все-таки жил не замкнуто. Вот, и есть пьесы, которые явно несут на себе отпечаток американской национальной музыки.
Да, разумеется, еще как.
Кантри, стиля кантри или джаза. И это же как бы не требует особого серьеза.
А самое главное, что мне кажется, вот отпечатком американской национальной, если не музыки, то какой-то вот такой традиции, это вот, смотрите, значит, как бы с чистого листа композитор, который, ну, так немножко получился, ему быстро все надоело, зато он повоевал, да, а потом... Или не потом, да? Когда-то вот он учился там в консерватории полгода, по сути, и его совершенно потрясла «Весна священная» Стравинского. Это идет как его главная легенда, да? Такой миф личный. Вот его потрясла. А кто из нас не может сказать, что его потрясла «Весна священная» Стравинского?
Но не каждый же пойдет этой дорогой.
Так, ну,
построить себе амбар,
стороны,
поставить туда две пианолы.
Да.
Только
вот тут и оно. Что если тебя потрясла вначале шестая симфония Чайковского, потом «Весна священная» Стравинского, потом еще там десяток разных таких событий, то ты не пишешь об этом в своей биографии, с одной стороны, а с другой стороны, ну, как-то вот тебе не приходит в голову принимать какие-то такие жизненно важные решения такие поворотные, вот совсем, раз, и готово. А вот у американских композиторов это действительно есть.
Какая-то такая наивная искренность, да?
С одной стороны, наивная, а с другой стороны, действительно это дает иногда очень сильные результаты. Иногда уходит совершенно в песок, в никуда. А иногда, вот как у Нанкарау, как у Кейджа, дает какие-то, ну, такие повороты, которые даже невозможно себе
как
представить.
Кейдж сказал Шонбергу, который сказал, что Кейдж недостаточно подготовлен по гармонии, и чтобы стать музыкантом, композитором, ему нужно будет пробивать головой стену. На что Кейдж ответил, если нужно пробивать стену, я буду ее пробивать головой.
Там чуть-чуть было не так. Шонберг сказал, перед вами всегда будет стена. На что Кейдж сказал, ну, значит, я буду в нее стучать головой.
Да.
Вот он стучал головой. Амирханян взял идею Нанкарау и тоже как-то там по-своему повернул так, как будто... Нет, нельзя сказать, что как будто никто музыки не писал. Римский-Корсаков писал. Да? Но как будто мы не знаем, как вообще пишут музыку. Хотя на самом деле там есть и вот все, что ты сказала, и средневековая техника полифоническая, и все эти обращения, и ракоходы, и так далее. И у Нанкарау все это есть. Но в каком-то вот таком виде, как будто эта трава выросла в первый раз.
Очень самобытный автор, да. Конечно. Что и говорить. И, конечно, нужно еще упомянуть о самом тембре этой пианолы, которая иногда все-таки, когда не очень звучат эти железки, она немножечко, у нее немножечко размытый такой тембр, немножечко, может быть, такой салунный, ковбойский.
Да.
И такой пианино разбитое. Да, такое, по-нашему, если говорить по-российски, клубное такое пианино стоит, разбитое совершенно. И это тоже как-то придает ей какого-то особого обаяния этой музыке.
Да, и вот это механическое начало, кстати говоря, Антейл, да, его как бы старший современник искал...
Ритмикон.
Это Кауэлл, Ритмикон,
да. А Антейл, который написал механический балет, да.
А Антейл, да, написал вот такой механический балет для нескольких роялей, для каких-то пропеллеров и бог знает всяких эффектов. Но вот механическое пианино ему в голову не пришло, не знаю почему, а ведь интересно.
Ну вот Ольга Манулкина пишет, что Нанкарау воплотил идею Антейла на хай-тековском уровне. Для того времени это был хай-тек, да, пианола.
Да.
Вот. Сейчас это уже компьютеры, и, конечно, каждый ребенок может
два файла
сдвинуть, наложить друг на друга, и получится нечто. Но вот такой изысканности, конечно, это тут нужно мастерство, умение, большое желание, и видение, и слышание, конечно. Может, мы еще Бенгона Кен послушаем?
Да. Послушаем еще один этюд, но вот в исполнении не механической пианолы, а того же самого ансамбля «Бенгон и Кен».
И в том же зале.
Почти бриллиантовая рука.
Ну нет, 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 не соглашусь. Я хочу еще сказать Ананкарову, что, конечно, он в какой-то момент на восьмом десятке обрел вот эту крупицу славы, и даже не крупицу, которую он заслуживал, его потащили обратно в Америку. И... Но надо отдать ему должное, он отнесся к этому совершенно спокойно и равнодушно.
Ну да. Кстати говоря, был еще один композитор, который очень схож по судьбе своей.
Ты имеешь в виду Айвза?
Айвз тоже, кстати говоря, да. Нет, я имел в виду Джачинто Шелси, который тоже заперся, правда, в замке, не в амбаре.
Ну, того получше жизнь была, да. Аристократия итальянская.
Да, но тем не менее тоже. И тоже в 80 с чем-то впервые получил авторский вечер.
Да.
И тут же сделал.
Насколько я знаю, на Анкару еще возникли большие проблемы с авторским правом, потому что его сочинения не были записаны, и надо было их как-то записать. Писать. Они же существовали только в звуковом варианте.
Была хитрость такая, что по американским законам нельзя было зарегистрировать авторство, если нет нотной записи.
Да, если нет, без бумажки. Да.
Ему пришлось переводить это в нотную запись. И причем, по-моему, это Кейдж его все-таки заставил это сделать. А благодаря этому стало гораздо легче расшифровывать и аранжировать потом. Да?
Да,
то есть это вот такой странный такой процесс. Ну что, может быть, еще одну пьеску послушаем?
Давайте.
Тот же Бен Гонекен играет. Интересно вот еще что. Я вдруг подумал, вот этот поиск аэмоциональной музыки, который был в начале 20 века, да, все хотели ударную природу показать, Стравинский, «Свадебка», да, рояли. Тот же Стравинский говорил, что не надо меня интерпретировать. Я вот сейчас запишу, как надо, на пластинку.
А его ненависть, пожалуйста. Просто ненависть Стравинского к педали, к педализации,
педаль,
на рояле.
Да, и все вот это. Но у Нанкару странный парадокс. В стремлении как бы вот к этому механическому началу у него получается очень
заводная да.
Такая внутренняя,
живая
с пружиной очень хорошая музыка. И вот,
конечно, нельзя, но помимо, конечно, старых мастеров полифонических, нельзя не сказать, что мне кажется, что на него оказали влияние Барток.
Да, ну,
вообще,
конечно.
В какой-то
и Барток, и Стравинский,
да,
тут все слышно.
Да.
Так вот, ты предложила включить в нашу программу еще пьесу Дьорди Лигети.
Дьорди Лигети, венгерского автора, выдающегося венгерского композитора, который, в общем-то, можно сказать, открыл для мира Нанкару и объявил, что это величайшее открытие в 20 веке наряду с Веберном и наряду с Айвзом. Вот. И после этого постепенно пьесы Нанкару стали завоевывать известность. Но надо сказать, Лигети, конечно, рекламировал везде, так сказать, и пропагандировал творчество Нанкару как мог. Но, конечно, в результате он не избежал его влияния. Вот эти замечательные, остинатные и ритмические вещи, которыми занимался Нанкару, конечно, Лигети дети не могут пройти мимо них. И вот это вот фантастическое звучание какого-то ненормального инструмента, Лигетти выбрал просто клавесин. Он не стал выбирать механическое фортепиано.
Сам Нанкару хотел механический клавесин, да, получить.
А Лигетти как бы его изобразил живым клавесинистом, что ли, поручил изобразить вот этот механический клавесин. И вот эта пьеса называется «Венгерский рок».
«Венгерский рок» для клавесина. «Чикона».
Да, «Чикона» в скобочках. Для клавесина. То есть заметьте, как там в басу все время удержана одна и та же какая-то кривая, вот именно на венгерский манер, неровная фигура на пять. Вот это венгерский ритм такой типичный. И что происходит с правой рукой? Какое безумие происходит в правой руке? Такое впечатление, что это играет не один человек. Угу. Давайте послушаем.
И, кстати говоря, это пьеса 78-го года. Да. То есть еще до триумфальной поездки в Калифорнию, Нанкару, да? Вот чуть-чуть раньше.
Лигетти заявил о нем в 60-е годы. Да, да, да. То есть, конечно, ему творчество это было известно. Но мы сейчас сами услышим.
Угу.
Все.
Такая интересная пьеса. Смотрите, Амирханян, Лигетти, еще масса композиторов, которые вот так или иначе как-то оказались затронуты вдруг. Да?
Творчеством Нанкару, идеей ритмических движений.
И повторяю, кажется, что этот композитор как будто на пустом месте, а на самом деле все эти корни уходят и в начало 20 века, и в Средневековье, и в полифоническую технику, и дальше идут. Вот это очень интересный феномен. Я тут вычитал вот в той же самой книжке Оли Манулкиной о том, что глиссандо и арпеджио в некоторых этюдах достигает 175 нот в секунду.
Да, это
то
безумие.
Есть это то, чего нормальный пианист уже сделать не может, только разве что ногтем по клавишам. Так вот, я подозреваю, что это, наверное, и будет в том самом этюде, который мы сейчас послушаем.
Да, он
уже, наверное, под занавес нашей программы. А может быть, еще одну успеем. Сейчас посмотрим. Во всяком случае, чтобы уже сказать все самое главное, я должен попрощаться со слушателями, напомнить им, что в эфире был дуэт из композитора Софии Левковской и Александра Харьковского. В эфире была программа «Звучащая сфера», посвященная американскому, жившему большую часть в Мексике, композитору Конолану Нанкару. И сейчас прозвучит еще один этюд Конолана Нанкару. А мы прощаемся с вами.
Всего доброго.
До свидания.